Большое спасибо нашим сестрам за это прекрасное пение. Я приветствую вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа и вас, здесь присутствующих, и тех, кто смотрит нас в сети интернет. Сегодня мы обратим с вами внимание на два текста Священного Писания. Во-первых, очень хорошо нам известных. Первый текст – это Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. И второй текст – это послание к евреям, 13 глава, 2 стих. 5 глава, 13 стих Евангелия от Матфея, часть Нагорной проповеди Иисуса Христа. И здесь Господь говорит: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». И послание к евреям, 13 глава, 2 стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». А на ваш взгляд, есть между этими стихами какая-нибудь связь? «Вы соль земли, и страннолюбие не забывайте». Никакой. Все так считают, что никакой связи между ними есть. Что, нет никакой связи, да, прошу прощения.
Если мы соль земли, значит, все христианские добродетели, они должны быть.
То есть определенная связь все-таки есть, да? То есть страннолюбие, гостеприимство – это одна из основных черт, которые делают христианина солью земли, нет? Не так? То есть, по крайней мере, вот в таком контексте уже связь просматривается. Хотя мы сегодня увидим, что связь здесь даже больше, чем просто вот в контексте качеств, которые характеризуют вот эту духовную соль земли. А вообще, что такое соль земли? Что имел в виду Господь, когда называл своих последователей таким образом? И вот что для нас, может быть, еще более важно будет, вот коль мы решили выяснить, какая связь между этими двумя стихами, есть ли в Священном Писании примеры, которые связывают между собой вот соль земли и страннолюбие? Давайте посмотрим. Во-первых, что такое соль земли в контексте слов Иисуса в Нагорной проповеди? Почему Он своих учеников так называет? Да, но какая именно добродетель? Имеется в виду, почему именно соль? Чем так соль отличается от других веществ, что именно ее использовал Господь, когда называл... Ага. Ну да, мы уже забыли в нашем веке, да, холодильных установок и различные техники холодильные о том, что, в общем-то, когда холодильников-то нет, чем будете сохранять продукты? Ну, хорошо, если есть вечная мерзлота, да, на севере, там можно, так сказать, в яму класть, и будет такой естественный холодильник. А если на юге, вот в Палестине, например, там никакой вечной мерзлоты нет, и жара иногда бывает под 50 градусов. Вот, как в такой ситуации без холодильника сохранить продукт от того, чтобы он испортился? Вот. Единственное, по сути, единственный способ – это с помощью соли. То есть вообще на протяжении почти всей истории человечества соль, она была известна именно своими качествами консерванта. Вот. То есть то, что консервирует, то, что сохраняет продукты от порчи и разложения. Да? И когда Иисус называет свой народ солью земли, что он прежде всего вот в этом контексте имеет в виду? Кого? То есть что сохраняет эту соль земли от порчи? Да, то есть другими словами можно задать вопрос, вообще сохраняют ли праведники, да, своим присутствием в обществе, сохраняют ли они жизнь и благоденствие этого общества. И тут вот мы опять подходим к вопросу, который был задан в начале. То есть вот примером из Библии, которые соединяют соль земли и страннолюбие. Что это за примеры, которые, кстати сказать, имеют непосредственное отношение к посланию к евреям, собственно, про них оно и говорит. Да, в послании к евреям написано: «Страннолюбие не забывайте, ибо через это некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Он, очевидно, имеет в виду какую-то историю, да, в священном, ну, в священной истории, да, и записанную в Священном Писании. Вот, что это за история? Где у нас в Библии некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам? Наверное, довольно характерно, то есть, ну, такое нечасто происходит, вот, поэтому эту историю можно довольно точно идентифицировать. Где это? Авраам, да? Что это 18 глава книги «Бытие», когда Авраам, находясь у себя дома, да, ну, в своем стане, да, видит трех путников, которые идут по дороге. И что там происходит дальше? Давайте мы откроем с вами 18 глава книги «Бытие». Мы ее, кстати, изучаем сейчас, так что, наверное, еще и к этой истории мы в свое время придем. Вот. Авраам увидел, возвел очи свои, взглянув, и вот три мужа стоят против него. Что дальше он делает? «Побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре, и сказал: «Поскорее замеси три саты лучшей муки, и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. На ваш взгляд, откуда такое рвение со стороны Авраама? То есть, а объясняется ли, ну, проще всего объяснить это тем, что он знал, что кому он служит. Да. Ну, в конечном-то итоге он, наверное, узнал, кому он служит, да, потому что дальнейшее повествование 18 главы достаточно ясно об этом говорит. Но вот в тот момент, когда он все это делал, знал он, кому он служит? Ну, по крайней мере, автор послания к евреям, он пишет о том, что не зная, да, некоторые не зная оказали гостеприимство ангелам, то есть подчеркивается, что не знал. И вот если предположить, что он не знал, тогда как можно охарактеризовать его гостеприимство? То есть, по сути, если он не знал, это значит, что он любого путника таким образом встречал. Вот, то есть любой, кто мимо проходил его шатра, он встречал таким образом. Можете себе это представить? Я когда об этом думаю, я думаю, вообще-то, насколько деградировало, наверное, человечество, да, вот с тех времен. Потому что если сейчас кто-то будет мимо нас проходить, мы на него даже не посмотрим, да. То есть в этом смысле, если действительно он не знал, кто это, и если такое гостеприимство он оказывал любому, кто проходил мимо его шатра, то тогда действительно можно себе представить, насколько с тех пор деградировало морально-нравственное состояние человечества. Потому что для нас, вот не знаю, как для вас, а для меня это даже немножко дико кажется, да, вот незнакомый человек, а ты ему там и теленка приготовил, хлебы, и вообще стоишь рядом, смотришь, как он кушает, чтобы ему все, ну, любой его, так сказать, запрос тут же дать ответ. Да, и поклонился еще до земли, да. Да, ну, на самом деле на Востоке нечто подобное есть и сейчас, но все-таки не в таком, не до такой степени. Там они действительно примут тебя и накормят, и напоят, но они тебе кланяться в ноги не будут и не будут, так сказать, над тобой стоять прям как над, как мы говорим, да, писаной торбой. Вот, не будут так о тебе заботиться. То есть все-таки в любом случае, вот если мы рассматриваем это как проявление гостеприимства, то это еще одно свидетельство, насколько наше морально-духовное, так сказать, состояние, оно деградировало с тех пор.
Вот,
Да, обязательно, конечно, он чуть дальше будет. На самом деле, как я уже упомянул, ведь Авраам узнал потом, кто эти путники, да? В какой момент, вы думаете, он про это узнал? Если читать эту историю, то можно увидеть, что в 9 стихе, если 9 стих мы прочитаем, они спрашивают, где Сара, жена твоя? И он отвечал, здесь в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. Если мы посмотрим предыдущую главу, 17, то там непосредственно Господь, обращаясь к Аврааму, он говорит, что приду к тебе через год, и у Сары будет сын. Очевидно, вот в этот момент здесь Авраам сопоставляет обещание Бога, которое было дано ему около года назад, и то, что происходит сейчас. Вот. И, видимо, в этот момент он понимает, кто действительно перед ним, потому что дальше он уже, по его поведению видно, что он действительно понимает, что перед ним Господь. Вот. Но до этого момента он, судя по всему, действительно оказывал гостеприимство, обычное свое гостеприимство, можно так сказать. Почему обычное? Потому что, вот как Юрий Иванович уже упомянул, тут дальше еще одна история, которая говорит о страннолюбии или о гостеприимстве. Да, нам, наверное, привычнее такое слово. Страннолюбие не забывайте, да, но в русском языке современном, наверное, более нам знакомо слово гостеприимство, по сути, это одно и то же. Вот. А вторая история касается Лота, да, когда ангелы, двое из ангелов пришли в Содом, да, как их встречает там Лот? По сути, точно так же, как их до этого встретил Авраам, да? Вот, то есть он сказал, государи мои, зайдите в дом раба, да, и, кстати, сказать опять, вот, Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и дальше... Первый прямо стих. Поклонился лицом до земли. Опять то же самое. Тот же самый жест, скажем так, то же самое поведение. Да? И сказал, государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем здесь на улице. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его, и сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они... Ели. То есть мы видим, что то есть если нам показался первый пример таким нетипичным, то буквально сразу за ним идет второй такой же пример. То есть действительно это отношение вот людей, по крайней мере Авраама и Лота, праведных людей, к путникам, которые идут мимо их дома. Это удивительно, причем более того, тут Лот потом дальше возникает вообще ситуация, когда, ну это уж совсем нам странно кажется, когда он своих дочерей там предлагает вместо этих путников, да, на поругание. И кажется нам, что это, ну, что-то нехорошее, неправильное, наверное, так оно и есть, но по сути это был обычай, то есть это менталитет того времени, потому что мы в Библии еще в книге Судей такую же ситуацию встречаем. Там, когда левит с наложницей своей пришли в Гиву Вениаминову, и там тоже развратные люди хотели, так сказать, над ними надругаться, и левит отдает эту свою наложницу им на поругание, чтобы они других не тронули. То есть это, Библия не говорит о том, что это так надо делать и что это хорошо. Она просто фиксирует тот менталитет, который существовал в то время. Но этот менталитет, он, пусть он будет и неправильный, но он нисколько не умаляет вот того страннолюбия, которое проявили и Авраам, и Лот, не зная, да, оказали гостеприимство ангелам. Ну а как быть с солью земли, если она в этих примерах? Мы вот говорим о страннолюбии, да, а вот в этих примерах есть соль земли. Ну да, но это в том смысле, что они показывают, какой должна быть соль земли. Ну а если, то есть вот то, о чем мы вначале сам сказали, вот, ну а если вот в плане сохранения продукта от разложения и порчи. Здесь что-нибудь есть такое в этих историях? Вот. Да. Ну да. Ну это они Господу предложили, его ангелам, они, наверное, ангелы-то не нуждались в сохранении от порчи. Вот с их стороны. Вот. Но на самом деле, если мы прочитаем эту историю, то мы увидим, вот дальше 16 стиха идет диалог между Богом и Авраамом. Вот. Этот диалог сам по себе интересен, есть два момента интересных, на которые я хотел бы обратить внимание, и один момент, который будет ключевым, наверное, в нашей сегодняшней беседе. То есть здесь уже, по всей вероятности, к этому моменту Авраам понял, с кем он говорит, потому что Бог повторяет обетование о Саре, и Авраам может понять, что тот голос или то богоявление, в котором ему было объявлено о рождении сына, это тот же самый, значит, та же самая личность, которая предстала пред ним в том богоявлении в 17 главе. Вот. И здесь написано, встали те мужи, оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратившись, мужи оттуда пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступят ли неправосудно? В этом диалоге я бы хотел на два момента сначала обратить внимание, прежде чем мы перейдем к главному вопросу. Во-первых, посмотрите, какую характеристику дает Господь Аврааму здесь. Да? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, благословятся в нем все народы земли, ибо, что дальше говорится, я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Вот эта характеристика, она только к Аврааму относится, или это пожелание или повеление даже Божие, которое здесь звучит, оно только к нему относится. Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Не относится ли это к каждому родителю в этом мире? Вообще, вот здесь Господь говорит о чем? Что Он избирает людей, да, для того, родителей, для того, чтобы, что они сделали? Чтобы они воспитывали своих детей в страхе Божьем, да? И особенная здесь ответственность, наверное, ложится на отцов как священников в семьях, да? И на матерей тоже, конечно, в определенной степени. Хотя особая ответственность ложится на матерей, наверное, даже больше, чем на отцов, потому что отцы как бы проводят богослужение, да, в семье. И вот это очень важный момент, на который нужно тоже обратить внимание. А есть ли богослужение в наших семьях? Собирается ли семья для того, чтобы обратиться к Богу, для того, чтобы вместе помолиться, для того, чтобы научиться чему-то из Слова Божьего? Вот, если таких богослужений нет, то это проблема, прежде всего, священника в семье, отца, то бишь. Вот, а мать, она призвана, по сути, постоянно, да, говорить ребенку о Божьей любви, во всех отношениях, так сказать, во всех ситуациях в жизни, не забывать никогда напоминать ребенку о тех благословениях, которые Господь дает. То есть любое благословение, любые, значит, хорошие моменты, а может быть и нехорошие моменты в жизни, всегда связываются с духовными вещами. То есть если отец собирает семью на богослужение один раз в сутки, то мама-то она работает на протяжении всех суток, потому что большая часть воспитания ребенка все так или иначе ложится на мать. Вот. И вот здесь на самое главное воспитание обращает внимание Господь, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. То есть об этом нужно помнить всем отцам и матерям, И это тоже очень важная составляющая вот той соли земли, о которой мы с вами говорим. Но интересна и характеристика, вот эта характеристика дана Богом Аврааму, да, но интересна характеристика, которую Авраам дает здесь Богу. В 25 стихе он говорит: «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Вообще это ответ на все вопросы типа: а спасется ли вот кто-то такой-то или такой-то, да? Есть ведь очень много случаев в нашей жизни, практике, когда люди, которые не заявляют о своей вере христианской, о своей принадлежности к народу Божьему, да, при этом совершают поступки, которые, ну, далеко не каждый христианин бы совершил. Да, потому что мы читаем, помните, в послании в Евангелии от Иоанна Христос говорит: нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вот. И мы знаем и видим примеры того, как люди, которые не называют себя христианами, делают это. И возникает вопрос: ну вот он не христианин, да, он во Христа не верит, а такое делает. Вот как с ним быть? Вот спасется такой человек или нет? Откуда мы знаем? Мы не знаем, но, да, мы многого не знаем. Мы не знаем мотивов, мало ли что, но что мы, во в чем мы можем быть уверены? Судья всей земли поступит ли неправосудно? То есть другим... Да. То есть, другими словами, когда спрашивают, а как вот Бог будет судить такого человека или такого человека, что мы можем ответить? Судья всей земли поступит ли неправосудно? Но все-таки самое главное в этом диалоге является то, до чего мы только что дошли, когда читали эту беседу Бога с Авраамом. Ну и дальше, я думаю, вы помните, о чем идет речь. Неужели ты, значит, погубишь праведного с нечестивым, если в городе этом найдется сколько там праведников? 50, потом 45, потом 40, потом 35, да, и дальше до 10, да, и что до 10 там? На 10 останавливается, но реально получилось, что там всего один праведник нашелся, и того Бог спас. Вот о чем вам говорит этот диалог? Что это такое вообще? Это что, торговля за жизнь городов долины? 50, 45, 40, 30, 20, 10. Что это такое? Торговля за жизнь Содома и Гоморры? Или что это? То есть торговля, она всегда связана с каким-то благом для торгующих сторон. Да? Вот скажите, какая-то о своем ли благе здесь печется Авраам, когда упрашивает Бога о том, чтобы он сохранил жизнь этих городов, там, если 50 будет праведников, если 45, если 40, если 30, если 20, если 10. За племянника, наверное, переживает, но только ли за него? Не переживает ли он и за жизнь тех людей, которые в этих городах находятся? То есть, по сути, а за себя он переживает здесь? Вот торгующая сторона, она же о своей прибыли, да, заботится, если предположить, что это торговля. Он никакого преимущества и никакого дохода он от этого не получает, да? То есть это никак не может быть торговлей. А что это тогда такое? Что это такое? Каким словом это можно охарактеризовать? Самопожертвование. Ну, Авраам тут, в общем-то, не самопожертвование, не жертвует собой, это Моисей говорит, я... Да. Но все равно, как бы подоплекой, глубинная причина, она одна и та же и у Моисея, и у Авраама. И то, что здесь происходит, наверное, лучше всего можно передать словом ходатайство. Да, ходатайство. Это не торговля, а это ходатайство. Да, и где тут соль земли? А соль земли здесь на самом деле в ответах Бога. Вы заметите, что Бог, то есть Авраам-то просит, но он только просит. А что Бог отвечает? А Бог отвечает, если 50 будет, что? не уничтожу. Да, если будет 45, пощажу. Если 40 будет, и ради 40 оставлю эти города, да, и даже 30, и 20, и 10. То есть Господь готов ради немногих праведников сохранить от гибели целые нечестивые города. То есть, другими словами, с одним своим присутствием, одним только своим присутствием, эти праведники могли бы сохранить от гибели множество жизней в этих городах. Почему? Почему так Бог относится к этому? Любит. Ну, в конечном-то итоге все равно же города погибли. Не нашлось там и 10, а нашелся только один, и того он вывел, спас, но все города погибли, и жители их погибли, остальные. То есть получается, что праведники-то, оказывается, вот этой солью-то, которая сохраняет от порчи, ну, определенное количество, да? То есть все-таки, когда совсем мало, то вот не хватает уже на то, чтобы, как и с солью, да, одним зернышком соли, наверное, 5 килограмм мяса не сохранишь никак. То есть нужно какое-то минимальное количество, и вот чтобы все-таки от порчи, от разложения этот продукт мог сохраниться. Также и здесь, да, если мы вспомним первое послание Коринфянам, 7 глава, где апостол Павел дает повеление или наставление, правильнее, наверное, будет сказать, тем, кто состоит в браке с неверующим, помните, да? Или с неверующей. Вот. Впрочем, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Почему? Ибо неверующий муж освящается женой верующую. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть, другими словами, вот эта соль, что она из себя представляет? Просто присутствие праведников, к чему она ведет? Что значит неверующий муж освящается женой верующей? Да, жена неверующая освящается мужем верующим. И про детей еще упоминается, иначе дети ваши были бы нечисты, а так святы. Угу. Да. То есть верующий человек оказывает доброе влияние. И вот это вот влияние, оно как влияние соли, да? Оно вот в определенном количестве, оно может поддерживать, скажем так, сохранять на окружающий мир, окружающих людей от окончательного падения. И, наверное, именно это имел в виду Христос, когда говорил, в том числе это имел в виду Христос, когда говорил о своих последователях, как о соли земли. Итак, что тут можно сказать в заключение? Какие выводы сделать для себя? Как связаны страннолюбие и соль земли? Ну, интересно на самом деле, но вот одно то, та мысль, что если бы Авраам не проявил страннолюбие, был бы тогда этот диалог о сохранении Содома и Гоморра, если бы он не обратил внимания на этих трех путников, не сделал бы все то, что вот он сделал, не пригласил бы их, не поклонился там, не напоил, накормил, и потом уже вступил только с ними в разговор. Если бы не было первого, если бы не было страннолюбия, то не было бы и вот этого разговора. То есть этот диалог ходатайства между Богом и Авраамом, он не произошел бы. То есть здесь в данном случае страннолюбие и соль земли, они оказались связаны напрямую, чисто вот даже во временных рамках, да, в исторических рамках, не только в духовных каких-то рамках, да. Вот. Если говорить о страннолюбии, то послание к евреям говорит, что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам, только некоторые, да. Спрашивается, а можем ли и мы оказать гостеприимство ангелам, войти в число вот таких вот некоторых? И иногда не зная, действительно. А как тогда? Каким образом? Как мы можем оказать гостеприимство ангелам? С кем? С ангелами? Ну, то есть смысл в том, скажите, если я неправильно в чем-то понял, что если мы будем все время оказывать гостеприимство, то если вдруг в какой-то момент к нам ангел придет, то мы тоже ему окажем гостеприимство, да, автоматически. Ну, может быть, в чем-то это и правильно, ну, то есть в этом есть определенное зерно, только тут надо отметить, что вообще-то Библия немножко по-другому говорит, то есть вот как мы можем оказать гостеприимство ангелам, да и самому Христу заодно. 25 глава Евангелия от Матфея, 40 стих, на самом деле. Нам даже не нужно ждать там или выискивать тот момент, когда к нам ангел придет непосредственно, да? Потому что Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. И царь скажет им в ответ, вот тем, кто, может быть, раньше нужно прочитать, да? И тогда скажет царь тем, с 34 стиха я читаю, который по правую руку его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Как они так, как, они, собственно, и спрашивают, а как это так, Господи, когда мы видели тебя, и застали тебя в такой ситуации, и помогли тебе? И что отвечает Господь? И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». То есть на самом деле мы должны оказывать гостеприимство действительно всем, кто к нам приходит. По примеру Авраама, я уж не знаю, получится ли у нас так, как он, вот, ну, по крайней мере, стремиться должны к этому. И в любом случае, когда мы оказываем такое гостеприимство, нам не... Ни в одном случае из тысячи, ни в одном из миллиона, а в любом случае, когда мы оказываем такое гостеприимство, мы на самом деле кому оказываем это гостеприимство? Мы оказываем его Христу и его ангелам. Ну и второй вопрос, если говорить о соли земли, как нам быть всегда солеными? Ведь Христос дальше здесь говорит: если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой, то есть соль, к сожалению, может и испортиться. Точно так же и в духовном смысле наша соль тоже может потерять силу. И тогда спрашивается, что нам делать, или как сделать так, чтобы наша соль никогда эту силу не теряла.
Надо быть заряженным на добродетель, взирая на Христа, совершать служение.
Очень важный момент на самом деле, то есть он заключается в том, что мы должны подсознательно быть к этому всегда готовы, да, то есть мы должны изначально это держать у себя в голове. То есть вот то, что Юрий Иванович назвал заряженными, очень хорошее слово, то есть мы действительно должны к этому быть готовы, готовить себя к этому, скажем так. Вот, это первое. И второе, то есть просто готовя себя к этому, это очень важно, но это не все. Еще один момент, еще более важный, но не от, скажем так, не отвергающий первый, не отвергающий эту заряженность, наоборот, поддерживающий ее, вот, и связанный с ней, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 4 и 5 стих. «Прибудьте во мне, — говорит Христос, — и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». На самом деле, и эта наша заряженность, да, на помощь, она тоже, этот заряд-то откуда берется для нее? Он берется из вот этой связи. То есть, если мы на лозе, тогда мы получаем силы, мы получаем питание, мы получаем заряд для того, чтобы поступать так, как говорит Господь. Если же мы, скажем так, отцепляемся от нее, да, то тогда никакие наши добрые намерения, они, пусть они даже в нас и есть, они просто не будут иметь силы. Поэтому пусть Господь поможет нам в том, чтобы всегда пребывать с Ним, чтобы иметь этот заряд, и чтобы действительно быть солью земли, проявляя те качества, которые связаны с этим понятием, о котором говорит Христос, чтобы быть действительно теми, кто предохраняет мир от разложения и свидетельствует о нашем Господе Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость к нам. Благодарим за то, что нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, Ты оживотворил во Христе, даровал свою благодать. И что эта благодать работает в сердцах наших и изменяет их. Помоги нам, Господи, не препятствовать этой работе, которую Ты хочешь в нас провести. Помоги нам, Господи, держаться за Твою крепкую руку. Помоги нам становиться все более и более той солью земли, о которой Ты сказал своим ученикам. Помоги нам, Господи, проявлять страннолюбие, гостеприимство к людям и через это быть для них свидетелями Твоей любви, Твоей благодати, Твоего спасения. Будь возвеличен и прославлен во всем, Отец, Сын и Дух Святой, мы благодарим и славим Тебя. Аминь.